Глава 39. Вот мы плывем вблизи северной оконечности вздувшегося океана, и всего, что всего, в тысячи, двух тысячах миль к западу, к северо-западу от Коварного моря. На побережье неисследованного континента, омываемого этим морем, приютилась колония Новый Эспериум. Неужели это тот самый небольшой, яркий, сверкающий город, картинки которого я видела? Я видела гелиотипы его башен, его зернохранилищ, окружающих его лесов и уникальных животных, обитающих вокруг, вставленные в рамочку и неестественные, раскрашенные от руки сепией. В Новой Эспериуме каждый получает еще один шанс начать с чистого листа. Свободу могут получить даже переделы, клеймены, рабы. На самом деле это не так. Я представляла, как смотрю на это поселение сверху вниз. С гор, которые я вижу на этих картинках, размытых расстоянием, расфокусированных. Представляла, как учу язык аборигенов по выбранным мною старым книгам, которые можно найти в развалинах. От Нью-Крабьюзона до Устья, до начала Железного залива, 10 миль. В своих воспоминаниях я все время вижу себя в этом месте, за городом, между морем и сушей. Я запуталась во временах года. Уехала я, когда осень перешла в зиму, и других точных ощущений времени года у меня уже нет. После этого жара и холод, холод и жара сменялись для меня произвольно, без всяких правил, без предупреждений. Возможно, в Новой Эспериуме уже снова осень. В Нью-Крабьюзоне сейчас весна. Я владею знаниями, которыми не могу воспользоваться. Знаниями о путешествии, которые я не могу контролировать, целей которого я не разделяю или не понимаю. И я тоскую по дому, из которого бежала, и по месту, которого никогда не видела. За этими стенами птицы, поющие друг другу страстные и глупые песни, борющиеся с ветром, и я, закрыв глаза, могу воображать, что наблюдаю за ними. Я могу воображать, что плыву на корабле в любой части мира. Но я открываю глаза, я должна... И я все еще здесь, в зале Сената. Стою рядом с Флорином Саком, закованная в цепи и опустив голову. В нескольких футах от Беллисы Флорина Утердол заканчивал свое обращение к правителям города, любовникам, Диниху, совету дворняжника и всем остальным. Уже наступил вечер, а потому присутствовал и Брукалак. Он был единственным из правителей, на котором война не оставила следов. У всех остальных были шрамы или помятые лица. Правители слушали Утердоула, время от времени поглядывая на заключенных. Беллис смотрела, как они смотрят на нее, и видела гнев в их глазах. Флорин Сак от стыда и горя не мог поднять взгляда. «Мы решили, — сказал Утердол, — что должны действовать быстро. Мы можем допустить, что услышанное нами правда. Мы должны немедленно найти Сайлоса Феника, и мы можем предположить, если он еще не знает, что мы его ищем, то скоро это ему станет известно». «Но как ему это удастся, будь он проклят! — выкрикнул король Фридрих. — То есть я еще могу понять, как получилось с этой вонючей посылкой, с этим сообщением?» Он гневным взглядом смерил Беллис и Флорина. «Но как Феникс заполучил этот сраный магнит? Это ваша сраная фабрика компасов. Она охраняется получше моего казначейства. Как он его заполучил?»
«Этого мы не знаем», — сказал Утердол. «И этот вопрос мы зададим ему в первую очередь. Насколько возможно, мы должны сохранять конфиденциальность, поскольку у Саймона Фенча, Феника, есть сторонники», — продолжал Доул. Любовники не смотрели друг на друга. «Мы не должны рисковать, сердить граждан. Мы должны действовать. Есть у кого-нибудь предложение, как нам начать?» Диних кашлянул и поднял руку. «До меня дошли слухи, — неуверенно начал он, — что Феник действует из определенных питейных заведений».
«Король, позвольте мне», — прервал его Брукалак своим скрипучим голосом.
Все удивленно повернулись к нему. Вампир на сей раз выглядел неуверенно. Он вздохнул, выкинул свой быстрый язык, потом продолжил.
«Ни для кого не секрет, что у сухой осени серьезные разногласия с правителями Саргановых вод по поводу Аванка и пункта нашего назначения, о котором мы так пока ничего и не знаем», — добавил он, не скрывая вспышки гнева. «Однако...» — он с вызовом обвел присутствующих своими коричневатыми глазами. «Я надеюсь, никто не может упрекнуть Брукалака или любого из моих подручных в нелояльности городу. Наша преданность абсолютна. Мы весьма сожалеем, что не смогли драться за армаду в недавнем сражении. Я знаю, — продолжал он, — что мои подданные участвовали в схватке. У нас тоже есть потери, но не среди таких, как я. И мы это понимаем. Мы в долгу перед вами. Я знаю, где находится Сайлас Феник».
В помещении раздались недоуменные восклицания.
«Откуда вам это известно?» — спросила любовница. «И давно ли вам это известно?»
«Не очень», — ответил Брукалак.
Он встретился с ней взглядом, в котором на сей раз не было видно высокомерия.
«Мы выяснили, где Саймон Финч отдыхает и печатает свои листовки. Но вы должны знать», — сказал он с неожиданным волнением, «должны знать, что мы понятия не имели о его планах. Иначе мы бы никогда не допустили того, что произошло».
Волнение его было понятно. Он позволил Саймону Финчу распространять свое влияние, печатать подрывные листовки и распускать вредные слухи, поскольку полагал, что жертвой его деятельности станут Саргановы воды, но никак не город в целом. Он не знал о том, что Феник вызвал Крабьюзонский флот. Как Флорин и Белис, он чувствовал свою вину в случившемся. Белис наблюдала за ними всеми, внутренне улыбаясь показному гневу любовников.
«Словно вы сами никогда такого, а то и еще чего похуже не делали», — подумала она. «Словно все вы, сукины дети, не плетете таких вот интриг друг против друга».
«Я понимаю ситуацию», — прошипел Брукалак. «И хочу поймать этого негодяя не меньше, чем все вы. Вот почему для меня будет удовольствием, а также долгом, арестовать его».
«Брать его будешь не ты», — сказал Утердол. «Его арестую я и мои люди». Брукалак обратил свои коричневатые глаза на Долла.
«Мне во многом будет проще», — медленно проговорил он. «Эта задача важна для меня».
«Ты не заслужишь таким образом прощения, мертвяк», — холодно сказал Дол. «Ты предпочел позволить ему без помех играть в его игры. И вот какой результат мы получили. А теперь скажи нам, где его найти, и на этом твое участие будет закончено». На несколько секунд наступило молчание.
«Где он?» — вскричала вдруг любовница. «Где он прячется?»
«Есть и еще одна причина, по которой найти его должны мои люди», — ответил Брукалак. «Он скрывается там, куда ваши бойцы не пойдут. Сайлас Феник в заколдованном квартале».
Доул даже не моргнул. Он в упор смотрел на вампира. «Брать его будешь не ты», — повторил он. «Я не боюсь». Белли слушала с чувством стыда и медленно тлеющей ненависти к Фенику. «Ах ты, сволочь!» — думала она, и ее чувство справедливости торжествовало.
«Посмотрим, как ты теперь выпутаешься».
Хотя он, видимо, по-прежнему оставался ее единственной надеждой на бегство,
Белис не могла позволить, чтобы этот хренов сукин сын врал ей, использовал ее. Она не допустит, чтобы это сошло ему с рук, чего бы это ей ни стоило. Лучше уж она отправится вместе с армадой к Шраму.
«Ты должен был мне все сказать, сучий ты потрох», — думала она, наливаясь ненавистью. «Я тоже хотела, хочу выбраться отсюда. Если бы ты сказал мне правду, если бы ты был со мной честен, если бы ты не использовал меня, то я, может, и помогла бы тебе», — думала она. «Мы могли бы сделать это вместе».
Но она знала, что обманывает себя. Как бы ей ни хотелось выбраться отсюда, она не стала бы помогать Фенику, зная она о его планах. Не стала бы в них участвовать. Испытывая крайнее отвращение к себе, Белис поняла, что Сайлос раскусил ее. Его работа состояла в том, чтобы знать, кому и что можно говорить. Знать, как далеко готовы пойти окружающие. И, исходя из этого, лгать им. Он должен был решать, что говорить своим марионеткам. Он был прав в отношении нее. Белис не могла забыть, как взбесился Утер Доул, когда она с Флорином пришла к нему. Они рассказывали, а Доул смотрел на них. Лицо его становилось все жестче и мрачнее. Его глаза темнели. Белис и Флорин, волнуясь, пытались объяснить ему, что ничего не знали, что их обоих использовали. Флорин мямлил, а Доул бесстрастно слушал, дожидаясь, когда тот закончит. Он молчал, уже этим наказывая Флорина. Потом он повернулся к Белис и стал слушать ее объяснение. Та боялась его. Он ничем не показал своих чувств, когда она сообщила ему, что знает Сайлоса Феника, Саймона Фенча. Доула это, похоже, вовсе не удивило. Он стоял неподвижно, дожидаясь от нее новой информации. Когда она сказала ему, что сделала, какую посылку доставила для Феника, Доул внезапно взорвался.
«Нет!» — выкрикнул он. «Что он сделал?»
И когда Белис, запинаясь, принялась бормотать какие-то стыдливые уверения в том, что понятия не имела, что и подумать не могла, и откуда ей было знать, Доул уставился на нее пронзительным взглядом, полным холодной неприязни и жестокости, каких она не замечала за ним прежде. И это проняло ее до самых печенок.
«Вы уверены?» — сказал Доул таким тоном, что у нее душа ушла в пятки. — Так ли это? Не имели понятия? Ни малейшего?
И в сердце Белис зашевелился червь сомнения, принялся безжалостно грызть ее, погружая в раскаяние и тоску.
— Неужели я и в самом деле никогда не знала? Неужели никогда не сомневалась?
Правители заспорили о топографии заколдованного квартала Армады, о гулах и жирных упырях, о том, как им лучше раскинуть сети для поимки Фенча. Белис заговорила так громко, что все сразу же замолчали.
«Сенат», — сказала она.
Доул вперился в нее взглядом, в котором не было надежды на прощение. Она не дрогнула.
«Нужно помнить и еще кое о чем. Я не верю, что Нью-Крабьюзон послал свои корабли на край света из одного человеколюбия. Они не стали бы рисковать своим флотом, не стали бы тратить столько сил даже ради Сорга. И уж, конечно, ради того, чтобы вернуть домой одного человека. У Сайлоса Феника есть что-то нужное им. Я не знаю, что это, и клянусь вам, что сказала бы, если бы знала. Я верю только одному из того, что он мне наговорил. Я верю, что он был в Великом Крамлехе и совсем недавно в Джингрисе. Я видела его записные книжки, и этому я верю. Он сказал мне, что Гринделоу пытались его поймать. Может быть, это тоже правда? Может, он что-то украл у них? Что-то такое, ради чего Нью-Крабьюзон послал свой флот на другой конец света, когда узнал, что Феник завладел этой вещью. Может, именно поэтому они и пришли. Вы все единодушны в том, что он делал вещи, которые кажутся невозможными. Похищал предметы, проникал в закрытые помещения. Может быть, за всем этим и стоит то, чем владеет Сайлас Феник. То, что он украл, и то, зачем пришли крабьюзонцы. Я хочу сказать вот что. Когда вы следите его, помните, что он может прибегнуть к этому средству. И будьте осторожны.
После ее речи наступила долгая, напряженная тишина. «Она права», — раздался чей-то голос.
«А как быть с ней?»
— раздался задиристый голос юнца из совета дворняжника.
«Вы что, мы что, должны им верить? Что они ничего не знали? Что они всего лишь пытались спасти свой родной город?»
«Армада! Вот мой родной город!» — внезапно выкрикнул Флоренс Сак в замершую аудиторию.
Утердол оглянулся на Флорина, который опять медленно опустил голову. «С ними разберемся позднее», — сказал Доул. «Пока не арестуем Сайлоса Феника, они будут в заточении. Потом мы допросим его и решим их судьбу». В камеры Флорина и Беллис доставил сам Утердол. Он повел их из зала заседания по лабиринту туннелей в чреве Грандоста, по коридорам, обитым панелями темного дерева, мимо древних гелиотипов крабьюзонских моряков, вниз по освещенным газом проходам. В том месте, где они наконец остановились, раздавались странные звуки. Скрежет металла, стук работающих двигателей. Дол подтолкнул легонько Флорина в дверь, и Беллис увидел внутри койку, стол, стул, иллюминатор. Доул отвернулся от Беллис и пошел дальше. Он правильно рассудил, что она последует за ним, пусть даже и в собственное узилище. Они оказались в камере. Темнота за иллюминатором не была темнотой ночи. Помещение находилось ниже ватерлинии, и снаружи была морская вода. Беллис повернулась и ухватилась за дверь, не давая Доулу захлопнуть ее.
«Доул», — сказала она, глядя на его лицо, — «нет ли в нем каких-либо признаков смягчения, расположенности, влечения или прощения?» Ничего такого она не увидела. Он ждал. «Я только хотела, чтобы вы знали», — сказала она, решительно встретив его взгляд. «Флоренс Сак, он здесь просто жертва. Он не сделал ничего такого, что могло бы грозить Армаде бедой. Он попал, как кур во щип. Он совершенно сломлен. Если уж хотите кого наказывать...» Белли с дрожащими губами втянула в себя воздух. «То есть я хочу сказать, если вам не безразлична справедливость, то вы, по крайней мере, не должны наказывать его. Он очень предан Армаде. Самый преданный гражданин Саргановых вод из всех, кого я знаю».
Утердол долго смотрел на нее, наклонив голову на бок, словно в удивлении. «Силы небесные, мисс Хладовин», — сказал он, наконец, ровным голосом, который звучал еще мягче и прекраснее, чем всегда. «Боги милостивые! Ах, какое мужество и самопожертвование! Взять на себя большую часть вины, с такой самоотверженностью просить о снисхождении для другого. Если бы я подозревал вас в низости и махинациях, в том, что вы намеренно и цинично или по преступной неосторожности вовлекли мой город в войну, если бы я собирался жестоко покарать вас за ваши дела, то теперь, вероятно, мне пришлось бы передумать и изменить свои намерения. В свете вашего несомненного, бескорыстного благородства». Когда он начал говорить, Беллис подняла на него внимательный взгляд, но, слушая его, опустила глаза. В ровном голосе Доула за издевательскими интонациями слышалась горечь. Белис вспыхнула и совершенно смешалась. Она снова была одна и испытывала жгучий стыд. «Ох!» — простонала она в изнеможении. Утердол повернул ключ, и Белис осталась одна смотреть на рыб, которые тупо тыкались в иллюминатор, привлеченные тусклым светом из ее камеры. В Армаде никогда не наступала тишина. В самую глухую пору долгой ночи, когда нигде не встретишь ни души, город полнился звуками. В городе непрестанно играли ветер и вода. Армада взмывала на волну, сжималась, потом растягивалась, потом снова сжималась. В мачтах гулял ветер, чуть поскрипывали трубы. Суда час за часом сталкивались друг с другом, словно кости, словно кто-то бесконечно глупый и терпеливый стучался в дверь пустого дома. Если где-то в городе и царило какое-то подобие настоящей тишины, так это в пустом заколдованном квартале. Здесь биение, журчание, плеск воды казались глуше, чем в остальной Армаде. Но зато в этом месте слышались другие, совсем непонятные звуки, пугавшие тех, кто слышал их, и отваживавшие незваных гостей. Тихое потрескивание, как при загорании кучи хвороста, ритмическое постукивание, словно что-то пробивается сквозь дерево. Слабые завывания, будто кто-то наигрывает на расстроенной флейте. Заколдованный квартал покачивался среди этих странных шумов. Плесневел и с каждым годом, проведенным в воде, разбухал. А его медленное затянувшееся разрушение продолжалось. Никто не знал, что спрятано на его траченных временем судах. Самым большим судном заколдованного квартала был глоссарий. Древний корабль, длиной более 400 футов, отделанный красноватым деревом, которое когда-то было окрашено в яркие цвета, а теперь потускнело от времени, соли и воздуха. На палубе валялись обломки 5 мачт, остатки вышек, опор и рей. Доски и шесты громоздились на палубе немыслимыми штабелями. Они теряли свою форму, гнили, поедались червями, превращались в ничто. Около полуночи из кварталов «Сухая осень» и «Ты и твой» все еще доносился шум. Где-то припозднились выпивохи, где-то велись работы по восстановлению разрушенных войной зданий. Заколдованный квартал был по-прежнему связан мостками с другими кварталами. Старые и неиспользуемые, они были установлены неизвестно сколько лет назад и упрямо не желали превращаться в прах. С убогой боржонки на границе квартала «Ты и твой» некто по мосткам перебрался на заброшенные суда. Он без страха шел по этому кладбищу кораблей, пораженных грибком и ржой, словно охваченных морозом. Кроме сияния звезд, другого света здесь не было, но он шел уверенно, знал дорогу. На носу металлического траулера находились огромные разбитые лебедки. Их механические внутренности торчали наружу, словно лебедки были разделаны, как коровья туша. Человек перешагнул через покрытые машинным маслом шестеренки и вскоре оказался на глоссарии. Перед ним возвышалась высокая палуба корабля, кренившаяся слегка неправдоподобно. Корабль удерживался снизу огромной, установленной давным-давно цепью, теперь ставшей частью аванковой упряжи. Человек спустился в темень корабельного чрева. Он не пытался ступать бесшумно. Он знал, что если его услышат, то сочтут призраком. Он шел по полуосвещенным коридорам, контуры которых были очерчены при помощи магических средств или фосфорисцирующей плесенью. Человек замедлил шаг и оглянулся. Лицо его задумчиво сморщилось, пальцы сжали статуэтку. Добравшись до осклизлых, ведущих вниз ступеней, Он остановился и положил свободную руку на перила. Он задержал дыхание и медленно повернул голову, вглядываясь в темноту, прислушиваясь. До него доносился чей-то шепот. Прежде человек никогда не слышал этого звука, даже на этой, посещаемой призраками палубе. Человек повернулся. Он вперил взгляд в черноту в конце прохода, словно тут происходила борьба характеров. Словно он пытался победить темень взглядом. И, наконец, победил. И она отдала то, что прятала в себе. «Сайлос!» Кто-то вышел из темноты. Сайлос Феник мгновенно поднес статуэтку ко рту и всунул язык в ее горло. Человек бежал на него, выставив вперед меч, преодолевая в темноте расстояние между ними. И внезапно возникли другие. Из лазов в дереве появилось множество фигур с мрачными физиономиями, и они с удивительной скоростью набросились на него. В руках у них были у кого мечи, у кого пистолеты. «Взять живым!» — выкрикнул Дол. Сайлос Феник ощутил дрожь похотливого языка его каменной иконы и тут же почувствовал прилив колоссальной энергии. Он шагнул вверх, в пространство, которое мгновение назад были закрыты не только для его тела, но и для его взгляда. Феник изогнулся, когда первый из бойцов саргановых вод прошел под ним, потом открыл рот и выдохнул. Его желудок свело судорога. С рвотным звуком изо рта его пролилась струя зелено-черной сверкающей желчи. Сколько уместилось во рту магически заряженной плазмы, которая была не просто вязкой жидкостью и не просто энергией. Этот сгусток угодил прямо в лицо нападавшему. Сайлос Феник быстро вышел из пределов зримого, оставил коридор, поднялся сквозь судно, а человек, которого он облил, слабо вскрикнул и, расцарапав себе лицо, умер. Стражники были повсюду. Они возникали из дверей и цеплялись за его одежду. Они выпрыгивали из нор, как крысы или собаки, или черви, или бог знает что, и тянулись к нему, размахивая мечами. Они были быстры. Их отобрали на это дело за их мастерство и мужество. Чума, поветрие, вторжение. Они окружили его, обложили со всех сторон, загнали в угол. «Джабер милостивый и трах небесный, они повсюду», — подумал Феник и снова жадно впился ртом в статуэтку. Плоскости и углы сложились вокруг него, видоизменяясь впереди и позади, и он, извиваясь, бросился вверх по трапу, чувствуя себя так, будто он тонет и тянется на поверхность, к воздуху. Он был зол. Стражники саргановых вод тянулись к нему, хватали то, что удавалось. «Хер вам», — подумал он, ощущая новый прилив сил, — «я ведь не только убегать могу». Он повернулся с рычанием, плюясь и харкая в нападающих желчью, которая образовывалась в нем от поцелуев статуэтки. Загнув язык, принялся изрыгать мерзкую жидкость на окружающие лица. И там, куда попадала эта харкотина, обычное пространство искривлялось, словно под воздействием размерной кислоты. И стражники вскрикивали от страшной, нездешней боли, когда их глаза, кости, плоть заворачивались внутрь себя и выходили из физической реальности, растворялись, рассеивались, разрывались в невозможных направлениях. Они падали все израненные, испускали слюнявые крики, а Сайлос, проходя мимо, смотрел на них без жалости, видел их лица, выдернутые из реальности, истекающие вязким ничем, которое пузырилось и шипело. Их головы и груди зияли дырами, уводящими в пустоту. Они кровоточили вне пространства, в смертельный вакуум, распространяющийся, как гангрена, с краев их ран, отчего плоть становилась почти невидимой, смутной и бестелесной, а потом вообще прекращала существовать. Нападавшие катались и кричали до тех пор, пока у них оставались рты. Феник продолжал бежать, сердце его бешено колотилось. Он бежал и целовал статуэтку, и складывал пространство, и разгибал плоскости вокруг себя. Утер-Доул мрачно преследовал его с такой целеустремленностью, что даже будучи ограничен обычным пространством, не отставал от Феника. Доул был неутомим. Феник с грохотом вырвался из темного нутра глоссария на воздух и замер на секунду, приложив кровоточащий язык к мраморным зубам статуэтки. «Пошли вы все в жопу с ненавистью!» — подумал он, и страх оставил его. Он всунул язык поглубже в рот статуэтки, почувствовав, как энергия засверкала в нем, как сам он засиял темной звездой вместе с ней. Кружась, он пронесся мимо поломанных мачт, поднялся вверх по теням проводов, изгибая реальность вокруг себя, складывая ее, проскальзывая вдоль созданных им складок на обветшалом корабле. Отряд стражников в темном поднялся из люка и с натренированной скоростью рассредоточился по палубе. Утер-Доул вышел вместе с ними и уставился в глаза Фенику. «Феник», — сказал он и поднял меч. Сайлас Феник посмотрел на него сверху вниз и ответил голосом, который отдавался немыслимым образом. Он прозвучал у самого уха, точно угрожающий шепот. «Утер-Доул». Феник замер в 15 футах над палубой в короне коробящегося эфира. Реальность вокруг него подернулась рябью. Его нечеткие очертания наверху колебались между разными состояниями, а он двигался с неторопливой и хищной морской грацией, то пропадая из виду, то снова появляясь. Из его рта и порванного языка капала кровь. Он повернулся в воздухе, словно копье охотника, и остался висеть, удерживаемый поцелуем статуэтки, глядя на людей внизу. Те подняли ружья, Феник замерцал в воздухе, и пули прошли через то место, где он только что находился, сквозь колючий воздух, и исчезли. И тогда Феник харкнул. Он открыл рот, и оттуда, словно шрапнель, вылетели комки едкой не то слюны, не то рвоты. Они разлетелись по палубе, попали в лица атакующим, и сразу же раздались крики боли. Люди в панике разбежались в разные стороны. Феник не сводил глаз с Утера-Доула. Доул с звериной точностью в движениях отпрыгнул в сторону, чтобы слюна не попала на него. Лицо его было напряжено, а взгляд устремлен на Феника, который, мерцая, опустился и, то пропадая, то появляясь, прошелся по палубе, довольно напевая что-то себе под нос, не оставляя за собой липковатую полоску едкой слюны. Феник плевал в каждого, кто приближался, и если тот не мог уклониться, то умирал. Феник нашел Утера-Доула.
«Ну-ка, попробуй, возьми меня», — прошептал Феник с пьяной бравадой.
В горле у него саднило от ядовитой слюны, но он чувствовал, что ему все по плечу, хоть прожечь дыру во вселенной. Он чувствовал, что неудержим. Доул отступил перед несущей гибель фигурой. Отпрыгнул в сторону. Он двигался, кипя от гнева, скрежеща зубами при звуках голоса Феника, который все бормотал рядом с его ухом. «Ну, давай!» И тут сквозь темень и свет, сквозь тяжесть дерева, сквозь плеск воды, похожий на удары маленьких кулачков вокруг, Феник, видевший огни армады всего в нескольких ярдах, услышал у себя за спиной голос.
«Силас!»
— как шипение чудовищной змеи. Сердце ёкнуло у него в груди. Феник повернулся и сквозь взбаламученное пространство увидел Брукалака. звериная мерцающая ненависть, отлитая в кости. Его огромный язык, выпрыгнув из темноты, развернулся и впился в Феника. Феник вскрикнул и попытался снова поцеловать статуэтку, но Брукалак дотянулся до него, метнул вперед руку и вытянутыми пальцами ударил Феника в горло. От удара Феника отбросило назад, и он упал на палубу навзничь, хватая ртом воздух. Брукалак рухнул вместе с ним, глаза его горели. Феник все еще пытался поднести фигурку ко рту, но Брукалак с какой-то презрительной легкостью схватил свободную руку Феника и без труда удержал ее. Он поднял ногу с унизительной скоростью и размозжил правое запястье Феника, силой впечатав его в палубу. Феник вскрикнул высоким, дребезжащим голосом, когда скорчились в судороге его разбитые пальцы. Статуэтка покатилась по палубе. Феник лежал на досках палубы и выл. Кровь сочилась из его рта и носа, из раздробленного запястья. Феник кричал от боли и ужаса, бесполезно суча ногами, в тщетной попытке спастись бегством. Он теперь в полной мере обрел плоть и пребывал в реальности, сломленный и нелепый. Появился Утердол и, наклонившись, оказался в поле зрения Феника. Феник продолжал отбиваться, и рубаха разорвалась на нем, обнажив грудь, которая оказалась крапчатой, осклизлой, покрытой грязно-зелеными и беловатыми пятнами. Она выглядела нездоровой и напоминала мертвую плоть. Там и сям были видны рваные края, похожие на усы зубатки или плавники. Доул и Брукалак взирали на происшедшие с Феником перемены. — Ты посмотри на себя, — пробормотал Утердол.
— Так в этом-то и было все дело,
— прошипел Брукалак, глядя на статуэтку в руке Доула. Феник продолжал противно стонать. Каменная куколка непроницаемым взглядом смотрела на Утердоула, подмигивая ему. Ее открытые глаза были прозрачны и холодны. Она обнимала себя нечетко очерченными ручками, вырезанными из ледяного камня, перемежающегося зелено-серым и черным цветом. Она ухмылялась Фенику своим жутким круглым ртом, показывая зубы. Доул потер пальцем складки кожи на спине статуэтки.
«Сильная вещь», — сказал Брукалак Фенику, тело которого сотрясалось в судорогах. «Скольких арматцев она убила?»
«Возьмите его», — сказал Доул своим уцелевшим бойцам. Они подошли, но нервно затоптались на месте, видя, что Брукалак не шелохнулся. Он вмешался, несмотря на приказ Доула, и, возможно, спас ему жизнь. Но Доул отказал Брукалаку в благодарности, покаянной или примирительной. Он просто смотрел на него неподвижным взглядом, пока вампир, признав свое поражение, не отошел в сторону. — Он наш, — прошептал Доул Брукалаку, взвешивая в руке фигурку. Стражники в невероятных корчах умирали на палубе. Их товарищи, не обращая внимания на крики Феника, подняли его без малейшего сочувствия. Граждане на границе сухой осени и ты, и твой, вздрогнули, услышав доносящиеся из заколдованного квартала звуки и осенили себя защитными знаками. «Я никогда подобного в жизни не слышал», — шептали они эти или подобные слова, прислушиваясь к затухающим в ночи крикам. «Это не упырь и не гул, это что-то новое, и оно не оттуда». Они поняли, что это крик человека.